вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Народный адвокат». В ближайший час будем вам помогать, отвечать на ваши вопросы вместе с партнером адвокатского бюро «Грипп и партнеры» Лилией Петрик. Лилия у нас адвокат. Лилия, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Добрый день. Отвечаем сегодня на вопросы, связанные с выплатой алиментов, лишением родительских прав, признанием оспариванием отцовства, раздел имущества в браке, при разводе. Поговорим о брачном договоре. Все-все ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7925888948, телеграм говорит и МСК-бот. Константин в телеграме спрашивает, почему грипп? Почему грипп? Лили, вам задавали такие вопросы?
Друзья, нет, не задают, потому что у нас в кругу общения все знают. Владислав Грипп, он вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, соответственно, адвокатское бюро по фамилии человека, поэтому Грипп и партнера, да.
Предлагаю перейти действительно к проблемам, к вопросам наших слушателей. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Людмила Васильевна.
Людмила Васильевна, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотела спросить у Лилии Петрик. У меня проблема медицинская, медицинский иск. Ольшанский в свое время сказал, что за ведомо проигрышные медицинские иски не берусь. Угу. Вот. И я хотела Лилию Петрик спросить, взялась бы она совершенно выигрышный медицинский иск, потому что очень цинично покалечена. Чтобы встретиться где-то и показать дело.
Я поняла, Вась, все дело в том, что, ну, заведомо у нас не бывает, и у нас все-таки в стране решает, кто прав, кто виноват, судебная система.
Не просто да? Так, да. Я уже столько прошла.
Давайте, я думаю, что мы запишем ваш телефон.
И в данном случае, да, действительно, безусловно, попробовать помочь можно. Вот мы запишем ваш телефон и свяжемся непосредственно после эфира, но... Для всех радиослушателей могу сказать, мы когда идем в суд, мы никогда не знаем результат. Мы можем предположить и спрогнозировать процентов там 95-99
результат дела,
да. Но у нас есть сложившаяся судебная практика, и по одним и тем же делам мы получаем порой абсолютно разные иски. Поэтому здесь каждое дело, оно очень и очень индивидуально, и нужно, конечно, подходить со всей внимательностью и тонкостью.
Друзья, телефон для ваших вопросов 7373948, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, номер для смс-сообщения плюс 7925888894.8. Наталья спрашивает, здравствуйте, когда подавала на алименты, отец ребенка не работал, теперь устроился на работу, нужно ли новое заявление подавать в суд, или он может у себя на работе в бухгалтерию обратиться с письмом из суда?
Абсолютно не нужно ничего получать. В данном случае, если не идет речь об изменении суммы выплаты алиментов, то достаточно того судебного приказа, который был получен. Поскольку, я так понимаю, что было очевидно, просто 1/4 от всех видов доходов с плательщика алиментов. Здесь даже речь не идет о сумме, поэтому абсолютно спокойно отдавайте в бухгалтерию листы и начнут отчислять на тот счет, который вы укажете.
Следующий вопрос от Сергея. Сохраняется ли положение брачного договора после смерти одного из супругов?
Очень хороший и очень такой тонкий вопрос. И на самом деле ситуация обстоит следующим образом. Да, безусловно, сохраняются, потому что здесь сразу идут права наследства. Да, и в нашем брачном договоре точно определено, какое имущество не будет являться наследственной массой пережившего супруга. То есть будет подлежать наследованию только та часть имущества, которая которая полагалась в силу брачного закона тому из супругов, который скончался.
Если это не прописано в договоре дополнительно, например, что после смерти, например, один из супругов может,
абсолютно, да, абсолютно верно, да, поэтому то, что было прописано в брачном договоре, соответственно, оно остается за тем из супругов, на котором написано, все остальное по наследственному праву у нас идет.
Ольге тоже интересный вопрос, связанный с брачным договором. Здравствуйте, можно ли в нашей стране в брачный договор включить пункт «измена супругов», и в случае измены одного из супругов вступит ли в силу какие-либо пункты?
Мы можем, у нас есть такое распространенное выражение «свобода договора», поэтому вносить в договор мы можем все, что угодно. Мытье посуды, там, забирание детей из детского сада, измена.
Вынос мусора,
и опять-таки измена, как вы его видите, кого-то взял за руку, там, другой супруг, считать ли это изменой, или вот застали...
обязательно цветы нужно подарить.
Да, или там застали в тот самый, прям вот на горячем, что называется, потому что даже если двое лежат в кровати, это еще не всегда можно признать изменой, вот, да?
Константин подсказывает, что доказать факт измены в суде невозможно.
Вот я к этому и веду, что фактически это нужно, я не знаю, какие такое прям весомое доказательство, что видели и не один гражданин в сам момент, да? И опять-таки, кто считает это изменой, а кто считает, что это просто физкультура, да, если мы говорим про физический там акт. Поэтому в данном случае отвечая на вопрос радиослушательницы, да, мы можем прописать в договор, но на что это будет влиять? Под условием, да, это фактически невозможно, и такой договор потом можно признать недействительным.
А есть какие-то пункты, которые ни в коем случае никогда не будут включены в брачный договор?
Ну, да, сложно так сказать, Марин. Я даже не могу предположить, что это может быть, что никогда не может быть включено. Да? То есть те права, которые неразрывно связаны с супругами, их права как супругов, они могут быть все описаны. Понятно, что туда нельзя включить там имущественные права детей, да, там, потому что право собственности родителей не распространяется на права собственности детей, да, это отдельные все-таки у нас и объекты недвижимости, и субъекты в данном случае права. Соответственно, здесь то, что касается имущества и супругов. Вносите все, что хотите.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, я попала на...
Вы попали на радио «Говорит Москва», вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Да. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я испытываю затруднение, что завещать детям. То есть по завещанию оформить квартиру или дарственную. Вот плюсы и минусы того и другого. В отношении сроков, через которые они могли бы продать квартиру. И второй вопрос, какие налоги. То и другое. Вот плюсы и минусы, будьте добры.
Да, к первому. Когда дети смогут распорядиться собственностью? В случае, если будет завещание, в случае, если будет дарственное.
Да.
Если будет договор дарения, то непосредственно сразу после того, как собственность перейдет к новому владельцу, то есть к вашим детям, они вправе распоряжаться этим имуществом по их усмотрению. То есть абсолютно не спрашивая вас, и вне зависимости от того, сколько людей и кто конкретно там зарегистрирован, они будут иметь право продать, подарить, обменять это имущество там буквально на следующий день после оформления в собственность.
После моего ухода из жизни, в течение какого времени они могут продать эту площадь?
После вступления в наследство, то есть у нас срок 6 месяцев, они получат свидетельство о праве на наследство там, через 6 месяцев и 1-2 дня, оформив документы в собственность, они имеют право продать эту недвижимость, если возникнет необходимость. Поэтому с точки зрения защиты непосредственно вас, безусловно, лучше завещание, потому что вы можете жить долго и счастливо, и пусть так будет, и все это время вы будете абсолютно спокойны, что эта квартира – это ваша собственность, и никто, кроме вас, ею не может распорядиться. Если выбирать с точки зрения, а как отчуждать в данном случае, то, безусловно, завещание. Теперь относительно налогов вторая часть вопроса была. По дарению родственники первой линии не облагаются у нас налоговыми пошлинами, и, соответственно, в данном случае дети, как получатели, одаряемые, не будут уплачивать, соответственно, никакие налоги. Что касается завещания, то при вступлении в наследство, да, они будут платить издержки, но это издержки небольшие, там они соразмерны, буквально на 0,5% больше, нежели издержки при договоре дарения, это госпошлина, да, там, составление договора и все остальное прочее. В данном случае, если это будет завещание и открытие дела у нотариуса, то там есть тоже дифференцированные ставки, и они для родственников первой линии, а если еще и были вместе зарегистрированы по одному адресу, очень небольшие там, ну, порядка 10-20...
Адреса разные.
Ну, там порядка 20 тысяч рублей будут составлять пошлины. Да. То есть это не те суммы, из-за которых вам следует сейчас уже оформлять договор дарения.
Вы знаете, я только одно хочу поправку. Если все-таки оформить дарственную, то вступив, так сказать, получив по дарственной квартиру, когда они, какие сроки могут продать?
Следующий день, я вот на этот вопрос вам сразу ответила, да, на следующий день буквально. То есть...
Вот это очень важно.
Да.
Большое спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос от Ольги. В каком случае брачный договор может быть пересмотрен?
Дружище...
То же самое, что расторгнут, наверное, да?
Да, пересмотрен, здесь нужно понимать, если обе стороны согласны на то, чтобы внести какие-либо изменения, то это делается там же у нотариуса, и, соответственно, вносится дополнение к брачному договору, который был составлен, если есть волеизъявление сторон. А вот если одна из сторон говорит, что нет, здесь мои права нарушены, пойду судиться, то, понятно, только в судебном порядке признавать несоответствующим нормам закона одного из пунктов либо договора в целом, если, да, он существенно нарушает права.
Сергей в Телеграме спрашивает. Добрый день, у меня друг собрался разводиться. Ему достались две квартиры от родителей. Может ли жена претендовать на них?
Вот когда пишут «достались», нужно понимать, каким образом достались. Одно дело, он получил их в наследство, либо они ему подарили эти квартиры, тогда, безусловно, это только его собственность. А второй момент, достались, родители дали, там, не знаю, деньги на квартиру, да, или при покупке этой квартиры получил в наследство, да, бы, например, то бесспорно
он остается. Он является собственником, если,
да,
мы сейчас
говорим. Единственный момент...
Получил в наследство, Сергей.
Получил в наследство, да. Единственный момент, если на протяжении брака не было капитального ремонта, вот прям, ну, который там практически в половину стоимости этой квартиры, то тогда и эта возможность будет исключена, чтобы второй супруг претендовал. Поэтому здесь, ну, понятная такая ситуация. То имущество, которое приходит к одному из супругов по безвозмездной сделке...
В период брака.
В период брака, да, является только его собственностью. Да и до брака, и в период брака, да. Безвозмездные сделки у нас, безусловно, договор дарения, наследство, соответственно, ну и приватизация. Тоже у нас безвозмездная сделка.
У Олега похожий вопрос. Добрый вечер. До брака мною была куплена двухкомнатная квартира. Сейчас я состою в браке и хочу поменять ее также на двухкомнатную квартиру, только в другом районе. Скажите, пожалуйста, что мне нужно оформить, чтобы при разводе на эту квартиру жена не могла претендовать?
Брачный договор.
Брачный договор.
Брачный договор. А, чтобы потом в суде не пришлось доказывать тот факт, что данная квартира была как раз-таки приобретена на денежные средства, которые были накоплены до брака одним из супругов.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам можно на личный прием попасть? Прям мечтаю, Лизочка.
Лили, расскажите, как вам можно попасть на личный прием? Небольшая реклама у нас.
В данном случае мы запишем номер телефона нашей слушательницы. Да, я постараюсь позвонить вам после сегодняшних лекций в университете. Вот. По большому счету, информация о бюро, в котором я работаю, она абсолютно
Грипп
доступна.
И партнеры.
Да, Грипп и партнеры. Mm-hmm. И в интернете есть номера телефонов и секретарей, и, соответственно, мои личные контакты. Поэтому, в принципе, информация вся доступна, и очень много пишут мне в Facebook, во все мессенджеры.
Друзья, ищите. Если да, у вас сейчас есть вопросы к Лилии Петрик, можете задать их по телефону в прямом эфире 7373948, код города 495. Не можете сказать, напишите. Телеграм говорит МСК-бот, номер для смс-сообщения плюс 7925-8888-94,8. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. А скажите, а по земле вы можете мне дать консультацию?
Мы все можем.
Как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Наталья, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, у меня вопрос очень запутанный. У меня было решение суда, экспертиза на раздел участка. И когда я пошла оформлять землю по решению суда, то у меня оказалось, что координаты вот в точках не соответствует рисунку, и у меня вот эти вот координаты проходят по дому, то как мне теперь быть, я не знаю.
Угу. В данном случае, как давно вы получали данные документы?
Суд был в 2014 году.
А, соответственно, на основании решения суда, либо в самом решении суда должен быть прописан такой пункт, что данное решение суда является основанием для внесения изменений в соответствующие документы. Если такого в решении суда не прописано, что зачастую бывает, ничего страшного, то можно обратиться в тот же суд с заявлением о разъяснении судебного решения, в котором суд должен будет более конкретно прописать, кому какие действия надлежит выполнить в данном случае. Поэтому, если есть решение суда, вступившее в законную силу, оно и является основанием для изменения, внесения изменения в соответствующие акты и базы данных по как раз кадастру.
У меня, вы знаете, какой вопрос? У меня получилось, что у меня по решению суда в координатах, в точках, у меня одни данные.
Да.
А когда я смотрела рисунок, то у меня рисунок другие данные. И у меня в решении суда по координатам, а по координатам у меня там какие-то красные линии пересекают. И у меня вот получилось несоответствие. Когда я пошла к кадастровому инженеру, он мне сказал, я вам по решению суда проведу вам по части дома. Я говорю, ну у меня же рисуночек-то у меня без...
Соответственно, абсолютно верно, мы вас понимаем, и именно это несоответствие, значит, в решении суда находится, и мы говорим о том, что у нас решение суда имеет все-таки законную силу над всем остальным. Если вы с этим не согласны, и когда вы это все сверили, первое, либо нужно писать апелляционную жалобу, если решение суда еще не вступило в законную силу, либо вместе с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Соответственно, либо уже... Но в данном случае другого варианта нет, если вы не согласны. Потому что у нас в данном случае будет иметь законную силу решение суда, да.
Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, да, пожалуйста.
Можно такой вопрос?
Пожалуйста.
Недвижимости с материнским капиталом.
Давайте.
Я приобрела дом в деревне вот с использованием капитала. Разделили на 4 части в равных долях. Можем ли мы с мужем свои доли подарить, допустим, ну, там, родственникам, родителям своим, а детские доли так и оставить? Или же нельзя? Или же это вот...
Да, с чем связано? Говорите, какие, что хотите сделать, чтобы я понимала, как вам подсказать и как вам помочь, да.
Ну, есть родители, которые хотят в этот дом вселиться, и мы хотим им отдать свои доли с супругом. То есть половина дома хотим, чтобы принадлежала нашим родителям, ну, маме. Вот. А дети, соответственно, у них остается другая половина этого дома.
Никакой проблемы в этом я не вижу. Помимо этого, вы можете просто зарегистрировать родителей в этом доме. Тоже никаких препятствий не вижу. Да, если бы было отчуждение, например, купля-продажа, то тогда были бы небольшие сложности, потому что нужно отказ всех остальных сособственников от первоочередной покупки в данном случае. При договоре дарения ваше личное право изъявить вашу волю так, как вы считаете необходимым, и, соответственно, подарить ее. Сделка в данном случае будет нотариальная, потому что касается непосредственно долей в недвижимом имуществе. Дарите.
Да, спасибо большое. Да. А еще такой вот вопрос. Сейчас звонил предыдущая слушательница, она вот говорила несколько раз про завещание и дарение. Она имела в виду, через какое время дарение не будет облагаться налогом после продажи. То есть вот если она дарит, то у нас такой же вопрос.
Это немного разные вопросы. У нее все же, я сейчас отвечу, у нее все же вопрос был, когда эту квартиру смогут продать, когда она останется без всего, да, потому что если продадут...
Налогов.
Да, нет. По поводу налогов, как раз-таки дети ее не облагаются налогами, а под дарение у нас сейчас сроки увеличились до 5 лет, соответственно, если имущество в собственности. Но нужно помнить в данном случае, что у всех есть право на налоговые вычеты в размере 1 000 000 рублей. Поэтому для субъектов Российской Федерации налоговый вычет в 1 000 000 рублей – это достаточно большая сумма, и там налог будет минимальный, если захотите продать раньше.
Спасибо. Следующий вопрос от Сергея. Можно ли подарить недвижимость, полученную по наследству во время брака, без согласия супруга?
Такие коллизии у нас в праве бывают. Исходя из буквы закона, у нас, мы можем подарить, потому что имущество, согласно закону, является нашим личным имуществом. Но в то же время у супруги навсегда остается право признать данную сделку недействительной, потому что и да, такое основание она имеет, имущество отчуждается то, которое было в браке.
Потому что его не поставили в известность.
Ну, это может быть как основание, даже если он об этом будет знать, да, и такое основание будет оставаться там на протяжении всей жизни. Поэтому и с точки зрения покупателя, и с точки зрения продавца такое согласие лучше получить, и тогда точно сделка будет закрыта, и к ней не нужно будет возвращаться больше.
Еще один вопрос по брачному договору. Добрый день, подскажите, пожалуйста, на каком языке, как правильно заключать брачный договор с иностранцем перед регистрацией брака? Возможно ли самостоятельно составить данный договор только на английском языке и просто заверить у нотариуса? Спасибо.
Друзья мои, официальный язык Российской Федерации у нас...
Все-таки русский,
да. Безусловно, составить договор самостоятельно, да, вы имеете полное право, составляйте так, как вы считаете нужным. Второй момент. Договора у нас, да, бывают двухсторонние. Делается это достаточно просто. На одном и том же листе с двух сторон. С одной стороны будет колонка на русском, со второй там на английском. Хотите еще на каком-то языке, берите еще там третью колонку и будет на каком угодно языке. Далее, что касается данный брачный договор имеет свою силу только с момента регистрации брака. Только с момента регистрации брака. Теперь еще вернусь на шаг назад по поводу законной силы этого договора. Безусловно, нужно прописывать, что в случае разногласий чтения данного договора преимущество будет иметь русская версия, да, например, и вот какие-то такие небольшие нюансы нужно прописывать. И, безусловно, данный договор регистрируется у нотариуса, и, как правило, нужен нотариально заверенный перевод данного текста.
Этого документа. Угу. Павел Галкин спрашивает. Сегодня адвокат по семейному праву, да, сегодня у нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грибы партнеры». Разговариваем сегодня о семейных делах и продолжим это делать сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Продолжаем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейными делами. У нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнеры». Лилия, здравствуйте.
Всем добрый день, друзья, еще раз.
Напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот. Номер для смс-сообщений плюс 7-925-88-88-94-8. Задавайте ваши каверзные, не очень вопросы, постараемся на них ответить. Предлагаю перейти к вопросам. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл.
Пожалуйста, Кирилл, ваш вопрос.
Ситуация такая довольно-таки сложная.
Попробуем разобраться, рассказывайте.
Есть земельный участок и две сестры двоюродные. У каждой сестры на руках два свидетельства о собственности. По 1/2 на дом и на земельный участок. Угу. Из них получается долевая собственность. А сейчас сестры решили выделить в натуре участки и передать дом, одна сестра передает дом другой сестре, свою половину дома. А один из юристов предложил сделать договор мены. Но как бы подробностей не сказал, вопрос вот в чем. Будет ли платить налог та сестра, которая получит 1/2 долю
от второй сестры?
От второй сестры, потому что одной сестре остается 1/2 участка без дома, второй сестре остается 1/2 участка с домом и сам дом целиком.
Всего две сестры, правильно?
Да, всего две сестры.
Я поняла, но здесь при договоре минимум, мне кажется, все равно могут быть нарушены там права одной из сестер. Да, безусловно, одна сестра получает дом, и понятно, что земельный участок, который под домом неразрывно связан, он априорно будет принадлежать на праве собственности, здесь их нельзя разделить. А подарить 1/2, ну да, пожалуйста, вы можете сделать договор купли-продажи даже обычный, да, и зачем договор мены? Нужно смотреть сумму сделки, соответственно, от этого уже исходить, там, какие будут налоги, либо не будут налоги. Нужно посмотреть кадастровую стоимость непосредственно этого объекта и все сесть и посчитать, потому что двоюродные сестры, это уже считаются дальние родственники при обычном договоре дарения, то же самое, как и при договоре купли-продажи, одна из сторон будет платить налоги. Но только при договоре дарения одаряемый, тот, кто получит в собственность, да. При договоре купли-продажи тот, кто продает, кто отчуждает. Поэтому в данном случае посмотрите все же кадастровую стоимость данного объекта, и тогда уже можно будет просто математически посчитать, какие будут налоги. Может быть, там не совсем большая сумма выйдет, и либо с учетом налоговых вычетов, а может быть, у вас еще там какие-то льготы есть на это, можно будет сделать простой договор там, дарения или купли-продажи и на этом закрыть вопрос.
Но договор купли-продажи имена должен регистрироваться у нотариуса. То есть
еще нотариус. А здесь доли у вас других вариантов не будет. Все, что касается отчуждения долей, у нас в любом случае идет, проходит только через нотариуса.
Только через нотариус.
Доли только через нотариуса. Если это был бы целый объект недвижимости, целый земельный участок, да, там цельно-неразрывный, то же самое квартира или дом. Если там есть доля, неважно, она большая или маленькая, все сделки с долями у нас только через нотариусов.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Кирилл, всего доброго. Следующий вопрос 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий.
Пожалуйста,
Юрий. Скажите, пожалуйста, каким образом можно лишить недобросовестного наследника в первую очередь наследства? И такой термин существует — отказное завещание. Спасибо.
А по поводу недобросовестных наследников, в первой очереди здесь все не так просто. И просто чье-то мнение в данном случае не будет иметь существенного значения. Недобросовестность наследника, да, его умысел на что-то, у нас должен быть только установлен решением суда.
Суда.
Да, и соответственно в данном случае Более того, приговор суда, вступивший в законную силу, то есть когда пройдут вот буквально все инстанции. А это может уйти очень и очень много времени, да, и, соответственно, в данном случае мы можем говорить о том, что он, да, вступит в наследство, а дальше уже его лишат, когда это решение, приговор суда уже вступит в законную силу, да. Mm-hmm. Но здесь, ну, прям такие достаточно серьезные категории дел, по которых это может быть там доведение до убийства, там доведение до самоубийства, либо же самоубийство. Вот. Поэтому в данном случае вот такие моменты. Во всех остальных случаях мы не можем его абсолютно никаким образом признать недобросовестным.
Следующий вопрос от Светланы. Добрый день. Как зафиксировать факт отсутствия отца в жизни ребенка и отсутствия уплаты алиментов? Грозит подать в суд и забрать ребенка без меня.
Непростой вопрос, потому что в данном случае у нас получается ситуация в следующем. Неплательщик алиментов. У нас должны быть на руках исполнительные листы, решение суда, либо судебный приказ о том, что да, действительно, он обязан оплачивать эти алименты. Далее, недобросовестность, там, и злостность, уклонение у нас давным-давно убрали, поэтому статья 157 Уголовного кодекса у нас абсолютно хорошо сейчас работает, и судебные приставы мне периодически об этом говорят. Два раза нет регулярных выплат, они передают материалы дела для проверки, и дальше уже возбуждают уголовные дела. Поэтому с этим тоже достаточно короткий срок можно возбудить уголовное дело, и в том числе это будет основанием для того, чтобы применить к нему какие-то меры, в том числе, может быть, ограничения в родительских правах. Да, мы не говорим сразу о лишении, потому что он может быть нормальным родителем, да, там, с любой другой точки зрения. Ну, а вот уже все эти угрозы забрать ребенка, ну, друзья мои, мы живем в таком мире, когда каждый кому-то чем-то угрожает и почему-то все манипулируют детьми, да. Ну, успокойтесь уже, дети ваши здесь ни при чем. Разберитесь сами в своих отношениях, тем более люди, которые когда-то любили там друг друга, были готовы жизнь отдать и все свое имущество, и теперь доходит до вот таких ситуаций, поэтому помиритесь, как я люблю говорить, научитесь и воспитывайте ребенка вместе. Да.
7373948. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, вот ситуация такая: гражданка России вышла замуж за гражданина Франции. У них в браке ребенок, дочь. Гражданка России погибает, и у нее остается однокомнатная квартира. Вот на момент гибели, а дочка проживает все время за границей. На момент гибели вот этой женщины дочери не было еще 18 лет. Она родилась в России. Но так как она большую часть, не то что большую, а практически всю жизнь провела во Франции, у ней нету паспорта российского. Значит, когда встал вопрос о наследстве, ей, в общем-то, не нужно ничего, она хотела свою долю, причитающуюся, хотя там не было ни завещания, по-моему, ничего, передать бабушке, то есть маме, маме своей...
Умершей матери.
Да, совершенно верно. Вот. И вот сейчас уже прошло... То есть бабушка свою часть оформила, а внучка-то, в общем-то, не оформила. А сейчас дело в том, что этот дом попал под реновацию. Вот как сейчас вот этой вот девушке оформить вот эту оставшуюся часть доли?
Вопрос понятен, но вы еще забыли почему-то так тактично про мужа этой умершей гражданки. А с ним-то что? Он что, отказался от наследства?
Да, я Ну, я думаю, что да, да.
А я думаю, что нет. А я думаю, что нет.
Я думаю, что нет.
Да, я думаю, что нет, просто он не знает о своих правах. Неважно, как, в каком гражданстве находятся наследники. Да, наследники первой очереди – это родители, дети и супруги. Соответственно, родитель, бабушка этой девочки, о которой сейчас речь идет, она приняла свою долю в наследстве. Очевидно,
вот,
она...
Да. Извините, я перебью вас. Дело в том, что они разведены.
А, второй, да, вот. тогда меняет дело. Тогда вы правы в том, что наследниками в данном случае будут родители и дети, потому что супругов нет, поэтому и нет. Бабушка оформила одну вторую долю, на что имела право. И у нас сейчас остается непосредственно одна вторая, которая законом никак не оформлена. Вот эта девушка, наследница, она может, даже если она в России не появляется, и даже у нее нет гражданства, она может выписать доверенность на представителя в Российской Федерации в судебном порядке, просто восстановить срок и принять данное наследство, ну, например, по тем основаниям, что она не знала, что такое наследство открылось. Данная процедура, поскольку уже все сроки исчерпаны, в любом случае будет судебная. Вот. Ну и, соответственно, второй вариант можно попробовать, конечно, подать такой же иск от бабушки, да, соответственно, этой девочке, попробовать признать эту часть наследства ее, потому что других наследников нет и никто не претендует, но это более сложный иск и более сложно удовлетворяемый. Вот когда будет решение суда о том, что да, действительно, дочь является наследником, тогда она сможет подарить своей бабушке эту долю, и на этом вопрос закроется. Вот.
Простите, а нельзя ли вот записаться к вам на консультацию, или не могли бы вы взяться за это дело?
Мы запишем ваш номер телефона, да, и позвоним вам, да, хорошо.
Спасибо, всего доброго. Угу. Сергей спрашивает, может ли собственник сдавать свой загородный дом без согласия соседей? Нужно ли получать разрешение у соседей, чтобы сдавать свой дом? Спрашивать нужно об этом?
Что ни день, то новость.
А если соседи против? Они не хотят, чтобы на соседнем участке жили какие-то непонятные люди.
Вы знаете, вот правда, что ни день, то новости. Иногда бывает что-то такое, что неожиданно абсолютно. Друзья мои, это ваше право собственности. Распоряжайтесь им как хотите. Да, и знать о том, на каких основаниях проживают там граждане, вашим соседям абсолютно не обязательно, да. Соответственно, второй вопрос, если они будут там нарушать тишину, еще что-то, то, опять-таки, это не имеет отношения непосредственно к лицам, кто проживает на каких основаниях, а только к лицам проживающим, да, то есть непосредственно к ним там могут вызывать полицию и все остальное прочее. Поэтому, ну, это, очевидно, такая новая уловка соседей, чтобы я там не будет согласия, я на тебя...
Покажи мне документы.
Да, я на тебя в суд подам, да? Составьте соглашение обычное, рукописное, договор найма жилого помещения с вашими арендаторами, и, пожалуйста, пусть они живут там спокойно.
И не бойтесь ваших соседей.
Нет.
Друзья, у нас сегодня в гостях адвокат Лилия Петрик. Отвечаем на вопросы, связанные с выплатой алиментов, семейными делами. Задавайте их, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм говорит МСК-бот, номер для СМС-сообщений плюс 7-925-88-88-94-8. Николай спрашивает, квартира куплена до вступления в брак. Если после вступления в брак я продам ее и куплю другую квартиру, в случае развода жена или дети смогут претендовать на нее? Были у нас сегодня похожие вопросы.
Были, не касалось непосредственно детей. Друзья мои, наши детки имеют право на наше имущество только если нас не станет. И только по завещанию. Во всех других случаях дети не имеют прав, кроме права пользования и проживания, если они там зарегистрированы, на это имущество. Далее, относительно вот как раз-таки квартиры, купленные до брака, в браке проданные, соответственно, купленные новые. Вопрос достаточно часто возникает, потому что семья увеличивается, нужно что-то продавать, что-то покупать, поэтому в данном случае исходите из ваших отношений между супругами. Если да, они доверительные, то можете не подписывать подписывать ничего. Я бы рекомендовала в любом случае, как практик, подписать брачный договор, потому что сегодня любовь и все хорошо, а завтра седина в бороду, да, бес в ребро, что называется, и встречаемся в суде. Поэтому составьте брачный контракт, и на этом все закончится.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, сделайте, пожалуйста, радио потише и ваш вопрос задавайте.
Понял. Это самое, договор зарения имеет обратный ход?
Смотря по каким основаниям. Смотри, если у вас есть... Остался еще на линии, Дмитрий?
Нет.
Да, к сожалению.
Потеряли, Дмитрий.
Да, ну, я могу вот вкратце обрисовать ситуацию. Обратный ход, вот такое расплывчатое слово, да. Если есть основания, по которым данную сделку можно признать недействительной, то, безусловно, да. Например, даритель не осознавал действия, когда подписывал договор дарения, да, не понимал значения данных действий, да, либо находился там в состоянии алкогольного наркотического опьянения, либо, более того, состоял на учете в психонерводиспансере, да. Соответственно, вариантов может быть абсолютно много. Либо это мнимая сделка, которая фактически прикрывала другую, то есть реально это был договор, например, купли-продажи, а чтобы там не платить налоги, сделали договор дарения. В каждом конкретном случае нужно разбираться, и да, в судебном порядке можно попробовать данную сделку признать недействительным. Но есть оговорка. В данном случае самые сложно признаваемые сделки – это дарение недействительными. Поэтому должны быть абсолютно веские основания.
Спасибо. Следующий вопрос от Ольги. Здравствуйте. Могу ли я подать на алименты, если муж не дает развод, но живем мы раздельно в разных городах? Если я нахожусь в декрете, ребенку сейчас 1 год, должен ли он что-то мне платить или только ребенку? Спасибо за ответ.
Он должен платить и вам, и ребенку. Находитесь вы в разводе, либо вы находитесь в официальном браке, не имеет абсолютно никакого значения, потому что алименты вы можете получать в любой период и на ребенка, и на себя.
Даже если вы находитесь в браке.
Да, конечно, mm-hmm. да, конечно. И зачастую, как правило, так делают непосредственно уже вторая семья, потому что, чтобы уменьшить нагрузку на первого, на детей от первой семьи. Mm-hmm. То есть, например, там двое детей осталось в первой семье, он платит 33% на двоих детишек. Соответственно, чтобы уменьшить непосредственно нагрузку, новая супруга подает тоже заявление о выдаче судебного приказа на алименты, и на троих уже там будет 50%. Да, там будет сделан пересчет. Теперь относительно самой слушательницы нашей радиослушательницы, да, безусловно, до 3 лет вы можете получать содержание от вашего бывшего супруга. Семейный кодекс нам дает это право.
Следующий вопрос 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Выключите радио, пожалуйста.
Алло, это радио?
Да, вы на радио. Выключите, пожалуйста.
Будьте добры, да. Я могу спросить у юриста?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Тамара Ивановна.
Тамара Ивановна, задавайте ваш вопрос.
Значит, по такому вопросу, вот у меня муж, у него брат-близнец, они всю жизнь очень дружны, так дружны. Братья остальные умерли, дети те не поддерживают отношения совсем, племянники не помогают. Сын мой помогает во всем. Он ему говорит, ну я тебе вот это самое завещание сделаю, что у меня есть. Так. А вот завещание, если у нас даже сделает, племянники имеют право на это?
Смотря сколько лет племянникам. Смотря...
Ну, они уже взрослые.
Вот, взрослые. Вот очень важно, сколько лет. Они могут быть уже пенсионерами, а пенсионеры имеют обязательную долю в праве на наследство. Поэтому, да, здесь очень важный момент. При наличии завещания у нас всегда остаются наследники, которые имеют обязательную долю в праве на наследство, вне зависимости от того, есть ли завещание. Значит, соответственно, доля, это согласно законодательству у нас указано не менее 1/2 от той, которая полагалась бы им по закону. Это первый момент. А наследники, которые имеют обязательную долю в праве на наследство, ну, безусловно, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные у нас пенсионеры уже все нетрудоспособные, да, являются. Соответственно, инвалиды детства, поэтому в данном случае нужно думать о том, когда это завещание вступит в силу. То есть, например, сейчас составили завещание, через 10 лет там, или 15 скончался завещатель, появились наследники на обязательную долю, потому что они там уже пенсионеры, либо получили инвалидность, а список у нас достаточно большой.
Вы знаете, что я так думаю, что он не говорит, что он, наверное, все-таки завещание сделал, может быть, даже года 3 назад. Это он не говорит просто об этом. Но вот эти племянники, наверное, уже дело уже к этому у них подходит или подошло.
Вы знаете, как правило, вот расскажу вам из практики. Очень много таких случаев бывает, когда, да, кто-то ухаживает, третий там им обещают завещание, да, наследство, квартира, имущество. Но поверьте мне, родная кровь есть родная кровь, какой бы этот ребенок ни был, и в итоге все остаются без каких-либо завещаний. Никто никаких не пишет, потому что, ну, не может так быть в природе, да, что называется. Поэтому, да, добрые отношения они могут поддерживать, но наличие там завещания, ну, может, сегодня, да, но есть такая более...
А завтра передумал,
да. Поэтому здесь, ну, все очень так шатко.
Потому что я мужу говорю, что я говорю, ты за что, закон не знаешь? Я так и думала об этом. А он говорит, ну, как всегда так у них в жизни, что, да нет, они, наверное, не будут ничего на это претендовать. В общем, это все как сказки какие. Вы понимаете, что мой сын даже в жизни, можно сказать, пострадал, потому что мой муж с этим братом неразлучны. Он даже столько времени своему сыну не отдавал, сколько брату. И вот до сих пор. И вот сейчас настолько сын порядочный, он вот прям все помогает, все прям... И вместе с тем, я чувствую, он надеется. Но я так думаю, что вот такое положение.
Поэтому, знаете, делайте добрые дела, а награда найдет своего героя сама.
Да.
Поэтому, вы знаете, ничего в этой жизни, отступлю от юриспруденции, немножко такая минута философии, ничего в этой жизни не остается незамеченным. Если ты делаешь добро человеку, тебе оно в 10 раз вернется в больше, да, делаешь что-то плохое, даже мысленно, тебе тоже прилетит это как бумеранг еще больше. Поэтому, ну, не получит он наследство, получит, значит, больше в чем-то другом, и еще неизвестно будет, кто выиграл, а кто потерял в данном случае.
Ну, а может он... Если, но он не захочет, если это что, надо какую-то дарственную оформить на что-то, да?
Ну, вообще, да. Если уж он решил окончательно, да, что да, он хочет подарить это племяннику, то идите к нотариусу, дарите, либо без нотариуса, если там целая квартира, целый объект недвижимости. И...
Ну, там квартира есть.
Да.
Маленький участок, дачи там, дома нет, там развалюха, а просто участок.
Ну, для каждого там, для кого кто-то делит ложки, а кто-то, как говорят, для кого-то хлеб черствый, а для кого-то бриллианты маленькие.
Я согласна с вами. Правильно, здесь очень все относительно.
Да. Спасибо, Тамара Ивановна, вам за вопрос.
И вам спасибо большое.
Пожалуйста.
В общем, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Николай спрашивает... Ой, простите, Наталья. Разводимся с мужем, не можем решить, с кем останется ребенок. Очень хочу, чтобы сын, ему сейчас 9 лет, жил со мной. Муж против. А с кем суд оставит ребенка? Мнение ребенка будет ли учитываться в суде?
В 9 лет мнение ребенка не будет учитываться в суде, а мнение ребенка будет учитываться после 10 лет. Здесь будет мнение опеки играть роль. Безусловно, опека выйдет на место, посмотрит условия проживания и ребенка, и одного родителя, и второго. Но знаете, друзья, мне пришла хорошая мысль в голову. Ее нужно озвучить.
Пожалуйста.
Да оставляйте вы детей с мужьями. А в чем дело? Оставляйте, пусть они заботятся, пусть они забирают их с детского сада. Вы как приличная мама.
Готовят завтраки, ужины.
Да. Это не ограничивает вас в правах, как второго родителя, видеться с ребенком там 2-3 раза в неделю, забирать на выходные. Пусть они попробуют с ребенком строить новые семьи. Вот и посмотрим,
что из этого получится.
Да, еще неизвестно, что лучше.
На этой ноте наша программа заканчивается. У нас в гостях был адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Гриппа», партнеры. Лилия, большое вам спасибо.
Всего доброго, спасибо вам.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».